Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 25 декабря 2011 года. Следующее мгновение – это твой шаг вперед. Вопрос. Свеча горит постоянно, пока в ней есть масло и фитиль. Как человеку добиться такой же постоянности? Ответ. Горение не может быть постоянным. Каждое мгновение тебе раскрывается новая часть фитиля и новая часть масла свечи, находящиеся в связи и слиянии. Не существует постоянного внутреннего горения. Оно все время обновляется. В материальном мире мы можем запустить какое-то действие, и поскольку оно осуществляется единственной эгоистической силой, оно будет продолжаться, как будто я беру конфету за конфетой и получаю от них наполнение. В духовном мире, каждый раз получив какое-то наполнение и желая продолжать, я обязан преодолеть свое желание насладиться, чтобы не работать с одной силой своего эгоизма. Получается, что мне нужно все время дополнять этими силами друг друга и приводить к тому, чтобы сила отдачи использовала силу получения и всякий раз брала над ней власть. Поэтому там нет ни одного мгновения, которое бы прошло само по себе. Нет таких действий, которые просто вытекали бы одно из другого. Каждый раз нам нужно выдержать борьбу этих двух сил, правильно установить их друг против друга, чтобы окружающий свет дал силу доброй силе в нас взять власть над силой зла и так продвигаться. Так происходит в любое мгновение, а иначе оно не сменяется, ведь эта система построена на взаимодействии двух сил – силы Творца и силы Творения. Чем больше Творение приводит себя в соответствие Творцу, тем больше мгновений проходит, и это означает, что ты сделал еще один шаг вперед. А если ты находишься во власти лишь одной силы, то мгновение не сдвинется. Поэтому мы в своем эгоистичном состоянии вообще не существуем в духовном мире. Не подлежим измерению, как полные нули, марширующие на одном месте. Даже постоянство – это непрерывная ходьба, постоянное обновление работы. Из урока по письму Рабаша.
Радиоверсия.
Зажечь свою свечу. Духовное строится на отклонениях от него, на несогласии, которое намеренно пробуждается в человеке, чтобы построить в нем правильное отношение к раскрытию системы, властвующей над нами. Эта система сейчас от нас скрыта, потому что у нас нет способности ее раскрыть, ведь мы построены из одного желания насладиться. Если мы надстраиваем над этим желанием насладиться еще одно желание – отдачи, если начинаем понимать, что такое отдача, то в той же мере начинаем видеть и ощущать управляющую нами систему, которая находится вне нас и связывает нас вместе. Сами мы чувствуем себя обособленными эгоистами, и каждый думает о себе и ощущает лишь себя. Это одна сила, существующая в природе, а вторая, действующая в ней сила, как раз связывает всех этих эгоистов между собой. Но эта сеть остается невидимой для нас, потому что у нас нет органов восприятия, которые могли бы ее обнаружить. Однако, если мы преодолеваем все трудные вопросы, проблемы, свое несогласие с этой управляющей нами системой и принимаем ее власть как добрую и правильную, хотя нашим эгоистичным осколкам и не кажется, что она соединяет нас, то начинается раскрытие ее действия. Каждый из нас – это мелкий эгоист, погруженный в свое маленькое эго, но связь между нами основана на любви и принадлежит совсем другой системе природы. И когда мы начинаем раскрывать эту систему, то понимаем, что она действует по законам отдачи. Если мы хотим раскрыть эту систему, то нам надо подняться над собой. Сейчас мы стремимся соединиться эгоистическими связями, то есть распространить из себя эгоизм на всю эту систему и использовать друг друга. Но если мы откажемся от такого эгоистичного намерения и пойдем выше своего желания, как будто стремимся построить правильные связи, то пусть и не сможем этого сделать, но начнем совершать действия, ведущие в этом направлении. Во-первых, мы создали группу, во-вторых, начнем вместе учиться этим новым отношениям, и тогда это притянет к нам окружающий свет, возвращающий к источнику. Этот свет стирает мои эгоистические намерения относительно других и меняет их на правильные. Таким образом, я поэтапно начинаю раскрывать систему в ее подлинном виде. Видение системы помогает человеку продвигаться дальше. После ее раскрытия он уже начинает использовать ее для работы. Казалось бы, зачем раскрывать человеку эту систему? Пусть бы так и продолжал все время работать в скрытии, как до первого раскрытия. Но дело в том, что раскрытие добавляет нам работы, которая от этого становится не легче, а наоборот тяжелее, добавляя еще больше трудных вопросов. Только за счет выяснения этих трудностей и проблем, благодаря подъему над ними, возникает фитиль. Такое место, за которое может ухватиться свет внутри масла. Тогда это масло возгорается за счет трудных вопросов, образующих фитиль. Так мы и продвигаемся к обретению желаний отдачи. Из урока по письму Рабаша.
Радиоверсия.
Написать Зоар на своем сердце. Написано, что человек должен написать книгу Торы на своем сердце. То есть все, что мы читаем в Торе, в книге Зоар, человек раскрывает, находясь в той же системе связи между душами, в своем отношении к этой системе. Он должен раскрыть всю книгу Торы. Все написанное в ней постепенно, ступенчато раскрывается ему. Каббалисты описывают это, используя несколько языков выражения, в нескольких видах, чтобы передать нам все уровни полной связи. Шореш – 0, Алеф – 1, Бет – 2, Гимел – 3, Далет – 4. Но в конечном счете они пишут о том, как каббалист, человек, постигающий духовное, раскрывает эту сеть связи, соединяющую его со всеми остальными душами, и как он возвращается к правильной связи с этими душами, связи во взаимном поручительстве. Об этом и написано в книге «Зоар». Из урока по книге «Зоар».
Радиоверсия.
Открыта смотровая площадка с видом на все творение. Вопрос. Какой мы увидим систему отдающих связи между нами, когда она нам откроется? Ответ. Эту систему мы должны видеть между собой сейчас, после Конгресса. Каждый должен видеть точки в сердце и понимать, что хотя он отделен от остальных, но между всеми нашими сердцами существует сеть связи. Существует более внутренняя система всех наших товарищей, и внутри нее высшая система всех каббалистов прошлого. А вокруг нее более внешняя система, все человечество. И все связаны между собой, это соединение не изменяется, оно постоянно. Разбилось только наше правильное отношение. Как мы говорим, в нашем мире отношения разорваны, то есть они были хорошими, а стали плохими. Отношения остались, но только испортились. Нам нужно раскрыть эту систему, в которой мы все соединены вместе. Эти связи невозможно разорвать и изменить, можно лишь поменять отношения внутри этих связей. И сейчас именно от нас зависит, как мы раскроем жизнь внутри этой системы. Это относится ко всему миру. Для нас это внутренние действия, наше внутреннее распространение, а относительно мира – внешнее распространение. Тогда будет установлено взаимодействие двух этих систем. Человек должен ощущать внутри, что это так, а наш мир он постепенно начнет воспринимать как воображаемый. Насколько он отнесет себя к этой системе и почувствует себя зависящим от нее, он увидит, что все происшествия его жизни, даже совсем во внешней, материальной, на работе и так далее, зависят от мощности концентрации его усилий на той самой системе. И тогда все материальные события, образы, весь мир, который ты видишь вокруг себя, начнет приобретать вид внешнего, второстепенного облачения, как будто кукла, одетая на руку, которая движется благодаря играющей с ней руке кукольника, будто живая. Так ты увидишь вместо людей их связь с общей системой и поймешь, что ими движет, какие сигналы они получают от системы и их реакции. Ты увидишь, что внутри каждого действует его связь с остальной системой и больше ничего. а на это облачается еще какое-то тело, словно ореол, облако, не имеющее никакой самостоятельной сущности. Пока мы не видим перед собой системы, нам представляют все эти тела, этот мир, чтобы показать, что что-то существует, и дать свободу выбора проникнуть вовнутрь и начать жить в истинном мире. Туда нам и надо докопаться сейчас. Конгресс дал нам точку контакта с этой системой, за которую мы можем уцепиться, чтобы с нее начать рассматривать систему. Это наша обязанность. Из урока по письму Рабаша.
Радиоверсия.
Присоединиться к единству. Вопрос. Сегодня мы проводим в мировом КЛИ День единства, включая особый урок, семинар и собрание товарищей. Как нам в этот день сохранить место объединения, которое мы создали на Конгрессе? Ответ. Надо обновлять это ощущение на фоне новых условий. Надо представлять себе сеть наших взаимосвязей, состояние единства, в котором мы находимся. Надо чувствовать, что это единство действует. Я хочу жить им, и это ощущение должно стать для меня постоянным. Пребывая в нем, я хочу распознать в нем чувства и разум. Насколько мы объединяемся в чувствах и в намерениях, я хочу ощутить внутри взаимное поручительство, взаимную поддержку всех всеми. Находясь в этой сети, я не должен кричать, чтобы быть услышанным. Я требую от нее, чтобы товарищи, которых я представляю ее частями, не забывали обо мне. Ведь по сути, я и есть тот, кто нуждается в помощи. Поэтому я хочу присоединиться к ним, уже спаянным воедино. И пускай в нашем единении раскроется единственный, кроме которого ничего нет. Он создал эту систему, сформировал и активировал ее, чтобы в итоге мы, приложив свои усилия, раскрыли его и пришли к слиянию с ним. Такие мысли должны занимать человека постоянно, пока он не увидит эту систему воочию. Из урока по статье «Свобода воли».
Радиоверсия.
Архитекторы интегрального мира. Вопрос. Если мы организуем для группы людей курс интегральной взаимосвязи, приблизит ли их это к вопросу о цели? Или они просто поймут, что таков современный мир? Ответ. Это приблизит их к цели. Они начнут ощущать ее, однако естественным образом. Мы на своем духовном пути переживаем множество революций. Ведь мы выстраиваем конструкцию высшего мира, мы изучаем и формируем его, подобно архитекторам, конструкторам, естествоиспытателям. А другие люди, напротив, не участвуют в исследовании, проектировании и строительстве. Им нет до этого дела. Они пользуются тем, что сделали другие. Сколько в мире наберется истинных исследователей природы, творческих людей, воспитателей с большой буквы? Немного. Однако именно они меняют мир и ведут его вперед из поколения в поколение. Другие же играют роль пользователей. Ты открываешь новый мир, выстраиваешь его, протягиваешь связь между людьми и Творцом, проводишь через себя к ним свет, возвращающий к источнику, несешь им методику обучения, объединения, воспитания, а они пользуются этим, потому что сама жизнь не оставляет им другого выбора. Как ребенок без вариантов идет в школу, так и они получают от тебя интегральное воспитание. Именно ты станешь для них наставником, отцом. Вопрос. Побудет ли это к тому, чтобы продолжать путь и выбирать соответствующее окружение? Ответ. Они не могут продолжать, они могут только пользоваться. Разумеется, их можно побудить к усиленной эксплуатации, но не в творческом смысле, а именно в прикладном. Из урока по статье «Свобода воли».
Радиоверсия.
Игра в одни ворота. Вопрос. Начнут ли мировые лидеры заботиться о насущных нуждах населения мира? Ответ. Им придется позаботиться. Ведь они довели мир до такого состояния, что он им этого не простит. Почти все огромное богатство, которое мы создали совместными усилиями, принадлежит 1% населения. Кто это допустил, если не правительство? В каждой стране именно власть создала такое положение дел. 1% сегодня владеет тем, что брал и продолжает брать у остальных. А правительство тем временем раздавало массам гроши и обещания,
не переживайте, я все строю, немного подниму пенсию, немного добавлю к страховке, я очень хорошая, я заботливая. Оно не говорило о пирогах, которые идут на стол к 1%, зато кричало о каждой крошке, каждой кости, брошенной остальным. В этом вся игра. Но и ей настает конец, ведь государственный долг растет. Раньше это был банковский долг, но банкиры не лыком шиты. Они сбросили свои минусы на государство, и теперь бюджеты трещат по швам, поскольку задолженность превышает внутренний национальный продукт. Откуда же взять средства на покрытие? Или у богатых, или у бедных? Богатые говорят политикам: «Только попробуйте, и мы вас съедим при помощи средств массовой информации и других средств. Ведь у нас деньги, а деньги – это сила. Мы делаем, что хотим». Действительно, премьер-министры – игрушки в их руках. А с другой стороны, что можно взять с бедных? Средний класс и без того тает, а безработица растет. Студенты оканчивают университеты и не могут найти работу. А между тем, в США студенческие долги за учебу уже достигли астрономических размеров. Эти деньги просто невозможно вернуть, не имея нормальной работы. Вот и выходит, что противостояние между бедными и богатыми растет, а решения нет. В конце концов, миллионы голодных людей пойдут на улицы и будут устраивать беспорядки. И что сделает правительство? Что сделают магнаты? В итоге речь пойдет уже не о справедливом распределении, а о том, чтобы обеспечить каждому базовые нужды. И заботиться об этом придется всем. Из урока по статье «Свобода воли».
Радиоверсия.
Материальный баланс и духовная сущность. Вопрос. Сегодня в мире проявляется глобальная интегральная система. Ставит ли она человека перед реальным выбором? Ответ. Да, только перед выбором материальным. Человеку необходимо объединиться с другими, доброй взаимосвязью, чтобы продолжить свое существование. Интегральная система ведет нас к сбалансированной материальной жизни в этом мире, чтобы мы правильно удовлетворяли свои животные нужды, приподнимаясь над собственным эгоизмом. На новом этапе люди должны будут потреблять столько, сколько им нужно, и не более. Должны будут придерживаться сбалансированного рационального подхода. Им нужно обеспечивать свою насущную необходимую потребность, соглашаясь с тем, что вся их жизнь отныне – это жизнь в социуме, жизнь в сотрудничестве, в сбалансированном обществе, в социальной справедливости, во взаимном поручительстве. Только так мы создадим себе правильные условия существования на земном шаре. Это должен быть общий закон для всего мира. Итак, наша первая общемировая задача – обеспечить всех продовольствием, так, чтобы в мире не осталось ни одного голодающего. Далее мы перейдем к следующим задачам. Допустим, обеспечить всех крышей над головой, одеждой, отоплением, лекарствами и так далее. Так мы создадим для людей приемлемые рамки материальной жизни. Почему это так важно? Потому что человек должен аннулировать свой эгоизм. Он должен заботиться о ближнем, обо всем мире. Он должен забирать у себя и давать другим. Он должен ощущать общую систему, в которой все мы вместе. Выходит, что это и есть для него духовность. В этой картине недостает только Творца, высшей силы, природы. Здесь-то и настает наш черед. Мы обязаны дать миру методику материального существования, благодаря чему к ним потечет и духовная сила. Тогда в своей деятельности по сотрудничеству и заботе, по распределению ресурсов и товаров, они внезапно почувствуют что-то еще. Новую силу, духовную сущность. Так это и произойдет. С другой стороны, без нас люди просто не способны начать двигаться в этом направлении. Им просто неоткуда узнать о нем. Если мы не разнесем по всему миру эту весть, подобно рогу Машиаха. Процесс должен идти именно так, свыше. Из урока по статье «Свобода воли».
Радиоверсия.
Покоряя свою природу. Свойства человека делятся на два основных типа. Внутренние факторы, полученные по наследству и заложенные в нем изначально, и внешние факторы, полученные от воспитания, окружения, средств массовой информации и прочее. В принципе, ни те, ни другие факторы не зависят от человека, хотя именно они формируют его личность и определяют его судьбу. Отсюда вопрос: каким образом он все-таки может улучшить свою жизнь? Здесь мы должны разобраться с фактором окружения. Настоящее окружение – это не просто комплекс внешних воздействий, а то влияние извне, которое я сам создаю для себя. Для этого я вступаю в контакт с определенными внешними факторами и правильно выстраиваю по отношению к себе, чтобы они оказывали на меня особое, селективное воздействие, ведущее к определенным результатам. Тем самым я действую самостоятельно, я сам инициирую эту схему, использую нужные мне силы, зная свою и их природу, и благодаря этому оказываю влияние на себя самого. Я не воздействую ни на что вовне, напротив, я использую внешние факторы, чтобы они воздействовали на меня определенным образом. Благодаря этому я меняюсь и тогда ощущаю себя в мире, меняющемся к лучшему. Таким образом, я не отношусь к числу благодетелей, покоряющих природу, исправляющих мир. Наоборот, я использую силы извне, чтобы исправить себя и улучшить свою жизнь. Эти акценты нужно иметь в виду, потому что мы ошибаемся в их реализации в самом подходе к ним. Из урока по статье «Свобода воли».
Радиоверсия.
Научиться понимать язык природы. Вопрос. В системе интегрального воспитания детей нет наказания. Мы объединяемся с ребенком и говорим с его человеческой частью. Давай посмотрим, что с тобой, что с нами сделал эгоизм. То есть мы делаем акцент на расщеплении между человеком и эгоизмом. Можно ли такие действия проводить также со взрослыми? Ответ. Я бы сказал, что их следует проводить даже в еще более крутой форме. Именно это слово подчеркивает важность действия. С ребенком мы еще играем, так как надо немного щадить его, поскольку он еще не развит и не может видеть себя со стороны. Он пока ощущает только я и больше ничего, остальных он не замечает. В определенном возрасте он уже в состоянии разделять категории «я внутренний» и «я внешний», «другие люди» и «наши взаимоотношения». Существуют такие скачки, переходные периоды – 2 года, 3 года, 5-6 лет, 9, 12 и так далее. В человеке происходят накопительные процессы, а затем на следующей ступени мировоззрение меняется, и он начинает видеть и понимать мир немного по-другому. Со взрослыми людьми это происходит по мере того, как они адаптируются к восприятию новой системы. Сюда входят интегральные знания, понимание того, что все вокруг взаимосвязано, включение в эту систему, в группу, когда ты должен постепенно прийти к ощущению себя и других, как одного общего целого, как команды, от которой невозможно убежать. То есть ты словно находишься в бурном море на маленькой лодке, и ваша безопасность зависит только от вашего взаимодействия. Если вы будете волноваться, то и море будет волноваться. Если вы будете спокойны, то и море будет спокойным. Выходит, что природа таким образом играет с нами. Когда она желает сдвинуть нас на следующее состояние, она разыгрывает бурю, и мы постепенно поневоле меняемся, иначе мы не спасемся. Нам надо научиться понимать этот язык природы, начать его ощущать, разговаривать с ней, то есть видеть. И мы действительно можем это контролировать. Когда мы будем в состоянии управлять мерой своей интегральной связи между собой, тогда увидим, как этим мы воздействуем на природу. Число ураганов, землетрясений, цунами, всевозможные погодные условия, революции или восстания, все, что только может случиться между нами и в нашей личной жизни – все это будет находиться в прямом, мгновенном взаимодействии, в прямой связи с качеством наших взаимоотношений. Очень важно для человека найти, нащупать это взаимодействие, тогда он начнет видеть себя говорящим с природой, влияющим на нее. Сегодня мы уже догадываемся об этом, так как существует много теорий, и даже не только теорий, о взаимосвязи, о влиянии природы на человека и человека на природу, но не настолько. Результатом нашей интегральной системы обучения должны стать группы людей, которые действительно ощущают соответствующую реакцию природы как следствие своего более или менее правильного поведения. Это двухсторонний флирт с природой «ты мне, я тебе», когда «ты» — это «мы» относительно нее, поднимает человека на следующий уровень ощущения мира. «Где же я нахожусь на самом деле?» Он начинает ощущать уже внутренние силы природы, тот мотор, который движет эволюцию, к чему он нас ведет, что природа желает. Мы вдруг раскрываем внутри нее такие вещи, о которых никогда не подозревали. это не проявление особых способностей, как у Вольфа Мессинга, Ванги или других пророков. Это действительно уровень внутреннего созерцания, когда человек начинает постигать замысел природы и понимать, что все создается и эволюционирует не просто так, а имеет определенную, очень четкую программу. И мы, соответственно, этой программе развиваемся и можем в ней активно участвовать. Это поднимает нас на следующий уровень существования, когда мы уже не являемся слепыми, беспомощными частями природы, реализующими свои внутренние инстинкты, а становимся разумными, всесильными существами. Если своими взаимодействиями, большим или меньшим соединением между нами, мы сможем оказывать различные воздействия на природу, мы сможем все. Большим взаимодействием между собой мы сможем подняться выше скорости света. Ограничений нет. Мы можем практически выйти за рамки всех законов природы, которые сейчас наблюдаем, подняться на уровень самой природы. Из беседы об интегральном воспитании за 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Согласие выше всех противоречий. Вопрос. При планировании занятий на курсах интегрального обучения необходимо заранее определять тему? Эти темы должны выстраиваться в определенный курс? Ответ. Нет, мы должны разыгрывать любые темы занятий в процессе обсуждений. Большая часть из них – это суды с присяжными, судьями, защитниками, свидетелями, виновными, потерпевшими. Практически для каждой ситуации характерен такой набор персонажей. Даже в нашей обычной жизни между нами, супругами или между нами и соседями возникают такие ситуации, где каждый занимает определенную позицию. Две стороны, одна против другой, с одной стороны группа, с другой стороны группа, независимый судья, его помощник и так далее. В этом также принимает участие несколько инструкторов, которые помогают правильно подойти к проблеме, быть наиболее объективными. В основном вопросы должны сводиться к тому, чтобы в результате разбирательств всевозможных жизненных ситуаций была достигнута максимальная интегральность при вскрытии абсолютно всех противоречий. Необходимо понять, что все люди разные и каждый может остаться при своем мнении, но возвышаясь над ним, он обязан прийти к согласию с остальными. Вот это общее согласие и является результатом суда, а не наказание, которое мы выбираем человеку. Суд продолжается до тех пор, пока абсолютно все участники, включая независимого судью, не приходят к полному согласию между собой, понимая, что внутри они, возможно, остаются в противоречиях. Это все выясняется в процессе суда. Но согласие выше всех противоречий. Из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Игра. Возможность самовыражения. Вопрос. В интегральном воспитании детей группы не должны быть большими, порядка 10 человек, причем двое из них инструкторы. Этот принцип сохраняется для взрослых? Ответ. Для взрослых это намного легче, потому что взрослые все-таки более ответственные люди. Они с удовольствием концентрируются на преподавателе, вступают с ним в обсуждение. На 30-40 человек вполне достаточно одного преподавателя, или может быть на 50 человек двух. Взрослых не надо держать вместе, не надо заинтересовывать, не надо заигрывать и обучать в виде игры. Это во-первых. Во-вторых, надо все-таки понимать, что люди должны проходить очень серьезную внутреннюю трансформацию. Это огромная психологическая работа человека над собой, его знакомство с самим собой, кто я. Поэтому необходима съемка его игры, чтобы он смог увидеть себя со стороны. Ведь мы все время играем. Я представляю собой какой-то определенный образ, который, допустим, увидел много лет назад, впитал его и сегодня его воспроизвожу. Так мы себя ведем. Это понятно из психологии, поэтому самое главное на практических занятиях – дать человеку максимально правильные наборы этих образов, которые он сможет затем воспроизводить. А исходя из того, что он будет их воспроизводить и контролировать, он поймет, кто он такой на самом деле, потому что его внутренние задатки, данные будут постоянно проявляться относительно того образа, который он играет. Это расстояние, эта дельта между тем, кто я и что я играю, поможет человеку наконец-то постичь, узнать самого себя. А это самое главное. тогда он действительно сможет выразить себя, свои внутренние исконные качества, свойства, таланты. Вот тогда-то мир станет действительно интегральным, потому что у каждого человека будет возможность выражать себя. Кроме того, нам надо абсолютно из всех учеников, даже из самых отстающих, воспитывать инструкторов нового интегрального общества. Человек не имеет права быть просто пассивным студентом и учиться только для себя. Он должен учиться для того, чтобы обучать других. Он должен чувствовать, что по мере владения новым видом взаимосвязи между людьми, он сам становится активной частичкой этой связи и должен обязательно нести ее дальше. То есть ученики, которые занимаются у нас полгода, год, должны обязательно вести группы начинающих. Поначалу, конечно, с преподавателями по очень ограниченной тематике, но это для них обязательно. Именно на этом они отрабатывают свои навыки. Именно так другие учатся от них. Нам не нужно скрывать, что мы готовим из наших учеников учителей, и мы должны сразу же помещать их в соответствующие преподавательские рамки. Это заставит их, во-первых, более внимательно изучать материал и лучше понимать его. Во-вторых, это разовьет большую связь между ними и остальными. Самое главное во всем этом обучении – именно практические занятия. Из беседы об интегральном воспитании от 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Равенство в группе? Вопрос. Предположим, один человек занимается в системе интегрального образования полгода или год, а другой только начинает. Эти люди должны обучаться вместе в едином пространстве? Или здесь используется принцип, когда более опытный человек воспитывает новичка? Ответ. Человек с опытом и новичок не могут быть на равных в одной группе. В нашем мире мы воспитываем детей до 20 лет или чуть меньше, а потом выпускаем в мир. Пока мы не подготовим их к жизни, мы относимся к ним как к детям. Мы прививаем им свой собственный уровень безопасности, поддержки, постепенного включения в мир, ощущения ответственности за действия, поступки и поведение. Также мы должны относиться и к новеньким, поддерживать их, воспринимать как детей и, соответственно, не ждать от них мгновенно правильного поведения. Практически все люди на Земле будут классифицироваться нами по тем результатам, которые они проявят в интегральном образовании. Из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Джозеф Стиглиц. Мир на пороге нового хаоса. Мнение. Джозеф Стиглиц. Самое положительное в 2011 году, что он был лучше, чем будет 2012. Европейские лидеры свой долг видят в спасении евро, однако для поддержки экономического роста они не сделали ничего и оказались втянутыми в усиление хаоса. Час расплаты наступит в 2012 году. Есть несколько позитивных итогов 2011 года. США начали осознавать пропасть между разбогатевшей верхушкой общества и остальными американцами, что капиталистическая система не в порядке. В США в 2012 году проявятся первые настоящие последствия мер экономии. В год президентских выборов у американцев будет выбор между лидером, который уже доказал, что вывести страну из экономической трясины он не способен, и тем, который эту свою неспособность доказать еще не успел. 2012 год может возвестить о более страшном этапе мирового экономического кризиса.
Радиоверсия.
Счастье попало в кризис. Социологи Галлоп. Кризис в Европе и США сказался на удовлетворенности жизнью. Ученые делят население на три группы – довольные жизнью, борющиеся и страдающие. В Европе все больше растет разрыв между количеством удовлетворенных жизнью в богатых и бедных странах. Больше всего довольных жизнью в Дании и Нидерландах. Больше всех страдают жители Восточной Европы – болгары, румыны и венгры. Но теперь долговой кризис, сокращение расходов, безработица загнали в группу страдающих еще четверть ранее вполне жизнерадостных греков и португальцев. Реплика. В конечном итоге мы обнаружим человечество в полутьме и полном унынии от результатов своего же прогресса. Но важно осознать, что это время не конца, а нового начала. но в отличие от предыдущих состояний, здесь видеть будущее трудно, потому что оно противоположно нашей эгоистической природе, и поэтому требуется распространение новых по характеру знаний, то есть интегральное воспитание.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.